Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, мы ее уже на протяжении двух предыдущих суббот начали исследовать, да? Как вы помните, называется «О чудесах в христианстве». Что я хочу сказать в начале сегодняшней нашей встречи, да? Мы все с вами, наверное, ну, особенно те, кто слушает, тут обо мне, может быть, не стоит так говорить, да? Когда вы услышали название темы, которую мы с вами начали исследовать, да, то вы, наверное, надеялись, что я начну говорить о чудесах, которые Бог действительно силен творить. А я начал говорить как бы не совсем, можно сказать, в тему, да. Тема вроде называется вот так, да, и получилось как будто бы наоборот. Мол, мы ждем чудес от Бога, а Он их не совершает вопреки нашей вере, нашим желаниям и нашим молитвам, да. И я вроде бы тему начал такую о чудесах в христианстве, а говорю о том, что вроде бы как будто бы чудес и нет, да. Но я должен вам сказать, что я это говорил и говорю только в отношении изменения нашего характера. То есть я, говоря о том, что чудес как бы не бывает, я не говорю о том, что действительно чудес вообще у Бога не бывает. Мы читаем Библию, мы видим много чудес, знамений различных, да, и они имеют место и в жизни верующих, имеют место и в Библии, да. Я подчеркиваю еще раз. Я говорил о том, что надеяться на чудеса не стоит, говоря именно только в отношении изменения нашего характера. Бог действительно может творить чудеса. И мы будем говорить об этом с вами. Но нам очень хотелось бы измениться в нашем характере во мгновение ока. Именно чудесным образом, не прилагая собственных усилий. А вот именно в этом-то вопросе как раз и чудес не бывает. Хотя, я вам честно скажу, стоит сделать и небольшую оговорочку и в этом вопросе. Особенно для начинающих свой путь в христианстве. То есть я имею в виду такое, что да, есть, будем так говорить, вот тенденция вот такая или вот такая там в толковании Библии, да. Вот я говорю о том, что как бы чудес в характере не бывает, но должен вам сказать, что никогда не надо быть категоричным ни в чем. Потому что бывают исключения, бывают некоторые, будем так говорить, вроде бы мы привыкли вот так понимать, а вот бывает еще и такое, да, что и в характере тоже Бог может сделать чудо по отношению к какому-то человеку. Но, как я уже вам сказал, особенно для начинающих свой путь в христианстве. То есть в младенческом состоянии нашей христианской души, и я подчеркиваю, что именно в младенческом состоянии, да, чтобы показать человеку свою силу и свою возможность, Бог совершает небольшие чудеса, даже в плане характера, да, в вопросах и преображения характера, совершает небольшие чудеса, чтобы поддержать порыв души и побудить нас идти навстречу к Нему. Ну, чтобы не говорить какие-то там примеры, там были они, не были, да, я кое-что приведу из собственной жизни, кое-какие примеры. Меня, например, Бог чудесным образом освободил, ну, наркотиками я не занимался, но я как бы иногда сравниваю и говорю, Бог освободил от наркотической зависимости, то есть от подобной наркотической зависимости, от телевизора и мяса. Это был мой бич. Для меня телевизор – это как это так без телевизора жить? Я ничего не любил кушать, кроме как мяса, ну, и все, что в этом роде, да, там рыба, яйца, все жареное, все такое, знаете, что было вкусное, да, каш не любил, супов нет, борщей нет, там салатов тоже особенно нет, да. Вот такой я был человек. И это была моя болезнь, это был мой бич. И я вам скажу, особенно в начале, я вряд ли бы сумел сам с собой справиться. В начале своего пути к Богу. У меня просто внезапно пропало всякое желание этим заниматься. То есть, когда я уверовал, это было настолько, будем говорить, искренне, настолько было вдохновенно для меня, настолько, будем говорить, у меня какой-то такой порыв появился, да, к Богу идти. И я просто себя поймал на том, что а мне мяса и не хочется. Я пришел буквально после первого разговора с верующими, где я, будем говорить, совершил поворот так, в сторону Бога, да. Я пришел домой, меня мама по привычке, как правило, усадила за стол, предложила мясо. Я говорю, а я не ем. Моя мама так встала на меня, посмотрела, говорит, как не ем? Ну, не ем и все. Ну, ты потихонечку, ты же по чуть-чуть, там, постепенно. Я говорю, мама, я не хочу. И мама почему удивлялась, она же меня-то хорошо знает. И знала, да? А у меня действительно, вот как будто бы, знаете, не воняло оно для меня, не стало вдруг вонять, как некоторые рассказывают, и по сей день для меня не воняет. Я имею в виду, как некоторые, кто никто никогда не кушал, да, мясо. Но я вам должен сказать, вот не хочу, и все, как будто бы никогда не ел, и вроде бы и не знаю вкуса. Отец зовет, там, Саша, иди, фильм интересный. А мне не хочется. Да вчера буквально меня оттянуть нельзя было. И это я вам рассказываю, что да, нужно иногда делать или говорить с какими-то оговорками, да. Что да, Бог может и в плане преображения характера тоже проявить чудеса. То есть для него вот так просто убрать какое-то желание в нас или во мне, да, особого труда не представляет это для него. И вот у меня вот пропало вот просто желание смотреть телевизор, и отец сразу сказал, все, сектант. Как только я сказал, а я не хочу смотреть, для отца было, как говорится, все понятно, сектант. Но я должен сказать, это было чудо. Я просто в тот момент бы, я ничего с собой не сделал, тем более я ничего не знал в тот момент, что с собой делать. Кроме так, будем говорить, вот уверовал, да, вот надо молиться, надо, вот я понял, что он есть, да. А деталей, которые я сегодня знаю, я тогда не знал и не понимал с Библии. Я ее, в общем-то, в этот момент еще даже не читал. У меня просто внезапно, действительно, чудесным образом пропало всякое желание этим заниматься. Потом у меня была, еще одна ситуация. Друзья однополчане, с которыми в армии был, да, приходят в гости, как же друзья однополчане, как же не выпить, да. Приходят, я молился, Господи, тут я уже молился, избавь меня. Я должен сказать, что не избавил меня Бог от этого. Друзья приходили. Как я там не пыжился, как я не понимал там, что это плохо. Я все равно с ними два раза выпил. Потом чувствовал себя очень горько, очень неприятно. Понимал, что вроде бы уже стал на путь, как говорится, Божий, да. А друзья, однополчане. А уважаешь, а не, или не уважаешь. А если уважаешь, так выпив. И я проиграл эту битву. Два раза. Я просто стал уже после этого, говорю, Господи, я уже понимаю, что я так не могу. Но я не могу им отказать, у меня нет силы. К выпивке вроде бы, у меня тяга была, да, в армии тоже, как говорится, баловался этим делом. Но вот сказать, что сейчас большая тяга, вроде бы нет. В то же самое время друзьям сказать нет, не могу. А если не могу сказать нет, тогда дай, тогда наливай. Я обратился к Богу и стал просто просить, Господи, помоги мне как-то с этими друзьями. Я не могу с ними ничего сделать. Нет у меня еще в тот момент той силы противостоять, да? И вы знаете, вот Бог уже в этом вопросе допустил мне какую-то борьбу, чтобы я почувствовал, что я проигрываю. Чтобы я обратился к Нему, и чтобы Он мне помог. И я вам должен сказать, что ну просто чудесным образом, сколько они ни звонили, как мы ни договаривались на встречу, чудесным образом все встречи между нами не получались. Вот расстраивали, что-то внезапно происходило, то у них, то у меня, но вот не встречались никак. Друзьям надоело. Вся эта катавасия, они просто махнули на меня рукой и оставили меня. Таким образом, Бог помог мне не только с друзьями, но и с выпивкой с друзьями. За это время немножко я духовно окреп. Потом друзья снова появились, Бог опять их допустил. Но я уже имел силу сказать им нет. После этого мы расстались окончательно. Ну почему? Потому что общих интересов нет. Я им сказал, что я верующий. Им это вообще, как говорится, было в диковинку. Это же учесть надо еще 70-е годы прошлого столетия. Это советская власть, атеизм, да. Все после этого, как говорится, как говорят, корова языком слезала и друзей. Ну и с друзьями и выпивка. Но я должен вам сказать, а уж после этого, когда начал читать, вот тут я уже там просил Божия, говорю, дай мне терпение, он не давал. Дай мне любовь к тем, которые мне пакости делают, а любви нет. Я просил, Господи, благослови меня, что не всем болит желудок, печенка. Ну, органы пищеварения все болят, потому что обжорством занимался. И никаких чудес. Я говорю, Господи, вы знаете, мне поначалу показалось, что да, чудеса будут. Вот смотри, как Бог избавил тебя от телевизора, от мяса, вот и от друзей. Ну давай, продолжай, Боже, так дальше. Я уже как-то настроился, и вдруг такое, будем говорить, как будто бы молчание Бога или молчание неба. Затворилось небо. А дальше получилось такое, думай. Вот читай, думай, размышляй. И делай. Я делаю, ничего не получается. Я молюсь, ничего не получается. Я пыжусь, ничего не получается. И это я понял по Библии, когда уже стал читать, я понял, что грех победим. Это я сразу понял, потому что еще будучи мирским, я понял, что без изменения характера коммунизма на земле не будет и счастья не будет, и радости не будет. Я читаю, что мы можем достичь, а силы нет. Я, ну там, говорили усилия надо прилагать. Прилагаешь усилия, да не знаешь вообще, в каком месте эти усилия прилагать. Говорят, держи себя в руках, держу в руках, а вообще за что себя держать в руках, чтобы там, ну не выразиться как-нибудь. Не знаешь. Надо молиться, молюсь, толку нету. Следующий вопрос. Может, не о том молюсь? Может, не так молюсь? Может, что-то еще, кроме молитвы, надо делать? Но в голове каша, и кого не спрашиваешь, никто ничего не объясняет. Но кончились на этом чудеса. Я имею в виду с характером. Я вам рассказывал, в жизни были чудеса, и много у меня было чудес. Действительно, как Бог спасал, это только чудом, да? Но это вопрос, будем так говорить, физической безопасности. Бог понимал, что могут и убить меня, и в тюрьму засадить, и еще что-либо может случиться, и покалечить могли, да? Тем более мне говорили и обещали. И Бог меня чудесным образом спасал. Я имею в виду физически, а не в характере, да? Бог спасал меня. И вы знаете, при условии, что я правильно поступал. Если я правильно поступал, не лез во искушение и не сам не участвовал и не провоцировал кое-кого, кое-на-что, да, меня Бог спасал. Но когда я, ну, я рассказывал иногда, бывало, я подтрунивал над чекистами, я видел их, как говорится, на любом расстоянии, я их отличал по выражению лица, я видел, как они притворяются, что вроде бы за мной не следят, я их вычислял, вот Бог давал какую-то такую мудрость, да. Я вычислял их всегда с помощью Божьей. Вот Бог давал мне вот это соображение, заметить, подметить, да. Ну, ладно, видишь, Бог тебе открывает, слава Богу. Когда они думают, что ты не знаешь, а ты их видишь и знаешь, Бог всегда давал мне, как говорится, где-то нырнуть куда-то в какую-то дырку в заборе, в подвал где-то выскочить и уйти от слежки, и, ну, и сделать то, что мне надо было сделать. Но я же был такой человек, знаете, как говорится, превосходство на лицо или на лице. И я ходил вот так и подтрунивал над ними. Вот просто так с издевкой, знаете, вот подковыривал их, да? Ну и что вы думаете? Они злились, они мне говорили, мы тебе кишки выпустим. Они меня обзывали. А я все время типа, ну знаете, вот хожу, я же с Богом, я же вот такой вот хороший, да? И я вам должен сказать, при всех моих молитвах, при всех моих верах меня так однажды измолотили в городе славном Киеве. Так измолотили в 12 часов ночи. Товарищи, которые вышли с черной Волги, с номерами кагибистскими, я их знал, попросили 20 копеек. Да так измолотили, что я пришел домой, и у меня, как говорится, ровного места, вернее, ровное лицо было. Разбитая в кровь и опухшая. Ни глаз, ни носа. И Бог сказал, думай, Саша. Тебе вот это надо было? А если бы над тобою так вот издевались, что бы ты сделал? Я сказал, говорю, я бы убил. Вот так. Тебя не убили. Но бери и думай. Тоже был такой, знаете, как говорят, толчок в нос производит кровь. А кровь заставляет думать. Для чего я это рассказываю, как говорится, из жизни собственной, да? Это мои опыты. И все мы люди идем приблизительно одним и тем же путем, ну, со своими такими, будем говорить, некоторыми вариациями, да? Ну, дело в том, что мы разные люди, разные искушения, да, разный склад ума, опыт разный, да? Поэтому не у всех все абсолютно одинаково, но в принципе, по сути, мы идем одной дорогой. И перед нами у нас есть одно писание, которое нам что-то говорит, да? Так вот, я это вам рассказываю. Такие чудеса происходили со мной, да? Вот, в начале моего пути. Бог действительно избавлял, а потом не стал избавлять. И я вам должен сказать то, что сегодня вот думаю, вникаю. Началось с того, что я читал, что молитва веры исцеляет болящего, что я понимал, что если смертоносное съедите, то не повредит. Я понимал, что молитва освящает пищу, и я так понимал и верил, что после того, как я поем, ну я же мясо не ем, свинины не ем, я же вроде... А я продолжал любить и остренькое, и жареное, хотя печенка, желчный пузырь, все, как говорится, было ой-ой-ой на грани большой, да? Я ел и молился, и болел, и болел, и болел. И вот эта болезнь меня заставляла думай, 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 вникай в молитву, какая молитва, при каком условии Бог освящает пищу, в твоем случае не освящает, значит, что-то не так, вот думай, думай, думай. С этого началась моя духовная жизнь. Сегодня это... Будем говорить, последствия. Вот так появился интерес копаться. Вот так стал понимать, что такое молитва. Вот так стал понимать, когда освящается пища молитвой, когда нет. Вот так после этого перешел, что же это за Дух Святой, как он работает. А он совершает чудеса или научит, наставит, напомнит. Без чудес. Да, я должен еще и такой, может быть, пример вспомнить. Тоже было в жизни у меня. Когда я уже понял, если ты молишься, Господи, благослови пищу, то не лезь во искушение, не ешь то, от чего у тебя болит. Если ты сознательно лезешь, как говорится, на рожон, да, И ешь то, от чего у тебя болит, как я когда-то говорил: Господи, дай знамение, мне есть или не есть. И я внутри, вот как будто бы, знаете, это не голос, там ни чудо никакое было, как будто бы внутри, вроде бы я сам себе сказал, но я так понял, что это мне Бог как бы вот проговорил, да, внутри, в виде мысли, да, ты просишь у меня знамение, есть или не есть. Не будет у тебя знамения, кроме вот этой, у тебя печенка вздутая, как буханка хлеба. И ты у меня спрашиваешь знамение, есть или не есть? Вы знаете, до меня дошло. И когда дошло, я понял, не ешь. Во искушение не лезь. Ешь то, что действительно тебе не вредит. Ну, это же и воздержание надо иметь, да? И когда я уже, и даже еще должен сказать вам, от боли или из-за боли перестал есть, хотя хотелось, все равно продолжалось хотеться есть. Вот вредное, допустим, да? И я вам должен сказать, что, ну, я уже начал, пусть даже из-за страха перед болью, чтобы уже не болеть, я начал есть то, что полезно. И у меня действительно стало лучше, лучше, лучше со здоровьем. Но когда было действительно... В жизни такое случилось, ситуация, меня пригласили там люди на разговор. Люди известные, люди большие начальники, пригласили на разговор о Боге. Ну и знаете, как говорится, дорогой гость пришел, пригласили они меня, да, приготовили мне там кушать. То, что я не кушаю, я говорю, вы извините, я не кушаю этого. Нет проблем, хозяин побежал вниз где-то там, магазин. Прибежал с тортиком, и вот эту, будем говорить, эту розу, которая там из крема, из всяких жиров там, да, вырезает, и это мне. Для меня это вообще смерть, я лучше бы мясо съел, меньше было бы вреда. Но вот эта вот кремовая розочка, да, крупная такая, это была смерть. Ну что, мне опять сказать, что я не ем? Ну, знаете, первая встреча, первый разговор, какое впечатление у них сложится, что вообще верующие ничего не едят, я просто говорю, Господи. Я уже так, знаете, с оговорком Богу, вот так будем говорить, как вот ребенку, да. Говорю, Господи, ты видишь, я не ем, я не лезу во искушение. Но тут такая ситуация, я просто понимаю, что я не могу сейчас отказаться. Это не свинина, это торт. Но я уже понимаю, что и вот это вот, хоть бы низ дали есть, а не вот этот верхний, эту розу, да. Я говорю, Господи, ты видишь, я это не во искушение лезу. Господи, благослови. Это я мысленно так, чтобы они не видели, не знали. И начал кушать. Я все равно ждал, что заболит, потому что мне всегда это после такого болело, да. Я 3 дня не ожидал боли в печенке. Не было. Я увидел, вот Бог чудо сделал. В данном случае я понимал, что не надо делать, и я был воздержан, я не хотел это есть. Но ситуация требовала как бы. И я помолился, вот действительно, да, с оговоркой, как будто бы Бог вроде бы сам этого не знал. Но я вынужден был так вот из-за страха перед болью, да. Я и Богу это сказал. И 3 дня ничего не было. После этого у меня случился заскок. Я понял, что меня Бог исцелил. Была свадьба, и я не накушался, а, как я люблю говорить, нажрался. От души нажрался, потому что Бог меня исцелил. Ну, типа чудо Бог сделал, да? А теперь можно что хочешь, то и делать. Ешь, что хочешь. И я нажрался. Вот то надо было видеть, что со мною было. После никаких чудес не было. Хотя я молился. Но я корчился от боли тоже в течение 3 суток. И моим лекарством, и моим облегчением была всем известная, всемирно известная клизма. Мне пришлось это все испытать. После этого я опять сказал, Господи, какой же я нехороший человек. Какой же я глупый и примитивный. Это я вам для чего рассказываю, что вот когда чудо может произойти. Это когда мы не лезем в искушение. Когда мы живем не по прихотям, не по похотям, когда они нами не руководят, но случается в жизни что-то, да, Бог может совершить чудо. Если бы мне сказали, не ешь, там тебе яду подложили, а я говорю, а я буду есть, я мог бы, как говорится, и коньки откинуть. Но если я не знаю, и враги там где-то что-то сделали и подсыпали, вот тут молитва совершает чудо. И я могу съесть, на меня могут смотреть, а я, как говорится, ой, скажу, как хорошо поел, и они будут удивляться, что же произошло, а произошло чудо. Но произошло чудо, я не знал. Выбора делать я не мог, да. Я просто молюсь, потому что есть то, чего я могу не знать. Вот в таком случае Бог, да, может чудо сделать из пищи. Но когда я изо дня в день знаю, что вот это поем и у меня болит, а я говорю, Господи, все равно благослови, я все равно буду прыгать в эту пропасть, мне нравится. А Бог говорит, ну и прыгай. Никаких чудес не происходит. Воздержание вырабатывай, мой дорогой. Тренируйся, борись, противостой. Поэтому, когда мы говорим вообще о характере, да, то да, в начале христианского пути Бог может даже в характере оказывать помощь, но это только в начале нашего младенческого пути в христианстве, чтобы поддержать, чтобы простимулировать, чтобы, ну, как говорится, побудить идти, потому что, глянь, какая сила, к которой ты идешь. А потом это все кончается. Я не раз вам тоже приводил такие примеры, да? Вот ребенок пока маленький. Что от него требуется? А ничего. Положили, подмыли, перепеленали, взяли на руки, приложили к груди, покачали, там, успокоили. Обратите внимание, мы ничего не требуем от ребенка. Почему? Маленький, не в силах. Но мы же не продолжаем до 40 лет груди прикладывать. Мы же не продолжаем на руках качать и присыпать. Понимаете? Мы же не носим его на руках к столу на кухню. И не уносим потом от стола на кухне на диван и не ложим. Начинает ребенок расти. Уже позволяем. Там, на животик перекладываем. Головку, чтобы поднимал, да? Если бы мы делали чудеса для этого младенца. И потом до собственной смерти продолжали чудесным образом носить. Мы бы подорвались и умерли не в свое время. А он бы вырос инвалидом, а может быть и умер от обездвиженности. И мы в этом вопросе, ну, как бы понимаем, что да, начинаешь, уже ножками шевелишь хорошо. Уже цепляйся пальчиками за мои пальцы, цепляйся. Пытается уже подтянуться, подтягивайся, подтягивайся. Начинает уже вставать там в кроватке, вставай. Уже хочет ходить, мы радуемся. Хочет по полу, даем, поддерживаем, но пусть идет и пусть идет. Уже начинает держаться на ногах, отпускаем, только пальчик даем, держись, держись. Потом уже и без пальчика от дивана к кроватке, от кроватки к столу. Упадет, ничего страшного. То есть я вам пример такой приводил не один раз. А дальше вперед, сам кушай, сам ложись, сам ходи, вот тебе кубики, вот тебе занятия, вот что-то делай, вот песочник, вот лопатка, вот копайся, вот развивайся. И я говорю, если бы Бог совершал чудеса с нами, вот все чудесным образом, я вам в прошлый раз говорил, у нас бы мозги вообще атрофировались, мы бы просто были похожи на какую-то биологическую массу, извините, типа свиней. Большие, жирные, немыслящие, ограниченные. Тут даже в принципе чудеса не могут происходить с нами. Развития не будет, мудрости не будет, знаний не будет, выбора делать не будем уметь. Мы живем в мире чудес, поэтому калеки духовные. Да и физически. Поэтому вот этих чудес в вопросах преображения характера быть не может вообще в принципе. Кроме, как я сказал, в начале христианского пути. Что еще хочу сказать? Из всех видов борьбы самым сложным является борьба с самим собою. И нравится или не нравится, но Библия в вопросах нашего преображения, преображения нашего характера, просто изобилует тысячами стихов, которые нас настраивают не на чудеса, а на кропотливый, целеустремленный труд, который требует от нас полной выкладки, иногда даже неимоверных усилий. Это тот труд, который мы с вами должны сами совершать, а не на Бога его возлагать. Бог тоже принимает участие в этой нашей борьбе. Я не говорю, что вот мы должны, мы, вот только у нас Бог тут, как говорится, вообще ни при чем. Нет, Бог тоже участник в этой борьбе. Но я вам должен сказать, не в роли того, кто делает вместо нас чудесным образом, а в роли тренера, в роли консультанта, в роли наставника. Он, Бог, научит, как Библия нам говорит, подскажет, разжует, наставит, обличит. Я уже так буду говорить. Подаст руку, поддержит пальцем. Но делать, осуществлять услышанное нами от Бога придется нам лично. Мы должны сами учиться ходить, учиться бороться. А Бог, как родитель, поддержит, подхватит в момент падения. Но это не значит, что будет всегда носить на руках. Но Он, Бог, я имею в виду, постоянно стимулирует нас ходить своими ножками и думать своей головой. Почему? Потому что мы ведь свободные личности. И нам надо учиться делать свой собственный выбор самостоятельно в этой жизни. Поэтому и думать-то нам надо самим. И выбор какой-то в своей жизни определять нам надо. Это не может кто-то, ну, в данном случае Бог, делать вместо нас. Бог дал нам наши мозги. Вы понимаете, да? И Он учит нас ими пользоваться. Вот представьте, Бог за нас делает выбор, там идти, не идти, говорить, не говорить, да? Тогда получается... Ну, а зачем мозги дал? А как тогда можно наказывать, что у нас выбора нет, если Бог за нас все будет делать? Мы же нравственные, свободные, со свободной волей, да? Существа, созданные Богом. Поэтому нам надо учиться делать выбор. И в сознании определиться, что хорошо, что плохо. И у жизни уметь противостоять. Только тогда мы счастливы, когда мы сами к чему-то приходим и сами, ну, занимаем какую-то жизненную позицию. Вот иногда бывает, говорят мне, там, верующим говорят, да, вот вы верующего своего ума нету, вы идете за Богом, у вас вместо мозгов Бог, там, да, у вас выбора нету, вы несчастные люди, у вас Бог тиранит. Я говорю, подожди, как тиранит? Ну, вам же нельзя это делать. Не, ну, Бог сказал, что это плохо. Но мне все позволительно, я могу делать сам себе назло. Но я сам вник. Я сам пришел к тому, исходя из наблюдений, из жизни, из опыта, за людьми смотрю, за собою, что происходит, что написано, что люди говорят, что Бог говорит. И я пришел к тому, что это правильно. Бог сказал, не делайте. Но Он меня не насиловал. Это уже мой выбор. И я не делаю, я не чувствую, что меня насилуют. Я свободен в выборе. Хотя Бог сказал, вот это хорошо, вот это плохо. Если бы я не вник, если бы я не понимал, да, было бы, может быть, и неприятно. Насилует меня Бог. А я вот вник, а я вот разобрался. И я говорю, Господи, Ты прав, я принимаю эту точку зрения, я принимаю эту точку зрения. Я занимаю такую позицию в жизни, я согласен с Тобой, это мое уже убеждение. Я не раб, я свободный. Мне не запрещается, мне предлагается вникнуть, если я сомневаюсь, убедиться, вкусить, как благ Господь, а потом самому занять эту позицию. Поэтому я счастливый, я свободный человек. А такой свободы никто не дает в этом мире. В этом мире, если государство сказало это так, оно не говорит: попробуйте, убедитесь. Если убедитесь, то можете согласиться и так делать. Государство издало указ. Может, вы не согласны, может, вы против. Закон и наказание. Не согласны — наказание. Все должны жить по закону. А закон можно написать какой хочешь. Сегодня его нет, завтра он есть. Сегодня он есть, завтра его нет. Тот, кто вчера был борец за свободу, там вчера, допустим, сегодня он предатель. И наоборот, может быть. Закон поменялся, и получилось, что в советское время были преступники, там диссиденты, инакомыслящие. Еще Советский Союз, они герои. Вы видите, что творится, да? Государство, закон, как бы свободы никто не дает. Свобода может быть только во Христе, только в Боге. Так вот, еще что я хочу сказать. Вы помните, масса библейских выражений, да? В Библии я почему сказал, что тысячи выражений библейских говорят о том, что мы должны делать. И вот я, ну, только некоторые, как бы так сказать, по памяти процитирую, да? Помните эти библейские выражения? Бодрствуйте, ну, имеется в виду, как бы вы, нам это сказано. Трезвитесь, противостойте, творите, умертвите, распните, сражайтесь, бегите, креститесь, будьте, да? И так далее и тому подобное. Как вы видите, не о чудесах в данном случае здесь идет речь. Слова «бодрствуйте» — сами думайте перед тем, как что-то делать. А где Бог? А Бог говорит: ты же помолился, Господи, благослови меня, подскажи, останови, предостереги. Бог говорит: хорошо, ты правильно понял задачу. Так вот, когда у тебя будет ситуация, ты бодрствуешь, чтобы, когда заметишь, что заводишься, или заметишь, что не знаешь, что делать, не торопись говорить, не торопись что-то предпринимать, делать, обратись ко мне, а я тебе мысль дам. Я принимаю, как бы, участие. Это тоже чудо, что мы, грешные люди, с самим Богом можем иметь контакт. Но чудо — это что Бог с нами общается, что Бог с нами разговаривает. И хотя мы иногда ему, как говорится, противоречим и спорим, и делаем по-своему, как непослушные дети, он, в отличие от родителей, не обижается, не раздражается. Общается так, как будто бы мы ничего противного не сделали. Бодрствуй ты, трезвым будь, как говорится, не заводись ты, выслушай ты, прими с верой ты, противостой ты, умертви ты. Вы видите, да? Не о чудесах идет речь. Сейчас я вам кое-что прочитаю из Писаний. Это, значит, первое место. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 13 стихи. 1 Коринфянам, 10, 1 по 13. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши...» Вот обратите внимание, чудеса происходили, да? «Отцы наши», имеется в виду те, кто вышли из Египта, да? «Все были под облаком», то есть Бог явным, видимым образом присутствовал с Израилем, выходящим из Египта. То есть днем Бог был в столпе облачном, ночью в столпе огненном. Чудо, чудо. Бог с нами, с нами. Так вот, выражение, смотрите. Отцы наши, имеется в виду все вышедшие из Египта, все отцы, были под облаком. То есть чудо было явным. Дальше. Все прошли сквозь море. Чудо. Обратите внимание, это не с характером связано, а с физической безопасностью, чтобы верующие израильтяне видели присутствие Бога. Далее, Бог вступается, море расступается. Они проходят, заходит войско фараона, море смыкается и хоронит их, или топит, да? Ну, гляньте, какие чудеса, но заметьте, это связано с физической безопасностью. И я вам должен сказать еще, Это было опять-таки в детстве израильском. Да? Они выходят, они еще как дети, им еще законов Бог через Моисея не давал. Они еще те же язычники, им надо котлы с мясом, да? Им надо лук, чеснок, им опротивела негодная пища, это, как говорится, небесная манна, да? Они еще дети, и надо чудеса. И, заметьте, чудеса для, будем говорить, физической безопасности. Дальше. Все крестились в Моисея. Я так уже буду, не вдаваясь в детали, буду говорить, крестились, все крестились, ну, как мы христиане, да? Смотрите, в Моисея крестились, то есть как у Моисея? Ну, в Моисея никто не крестится, но Моисей был для них видимым Богом. Но крестились у Моисея при содействии чудес в облаке и в море, да, вот то, что мы, столб облачный, как бы присутствие Бога, и море, сквозь которое они прошли. Крестились, да, Моисей с Богом, тут, как говорится, сомнений не должно быть, вот что скажешь, то и будем делать, да. Так вот, смотрите, все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, дальше, все ели одну и ту же духовную пищу. Ну, наставление, закон Моисеев, как будем говорить, да. Дальше. Все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего, то есть, что это еще не Христос, это как бы тень от Христа. И по тени этой надо как бы идти, пока не придем к самому Христу. Поэтому вот называется Христос духовный камень, не буквальный, да. И последующий, это потом мы к нему придем. Это только начало этого пути, да. Пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Я как бы добавлю к этому пятому стиху вот такую мысль. Ну, как вроде текст библейский, да, но это не текст, это моя добавка. Но чудо в преображении характера не произошло. Чудес с телами, да, физическими, полно при выходе Израиля из Египта. Вспомните только, сколько было казней, да. И весь Египет был под казнями, а евреи были, как говорится, здоровенькие. Вы видите? Присутствие Бога явное, да. В скалу ударил, вода потекла. Манна с неба, как говорится, сыпется, как из рога изобилия, и ешь не хочу. Одежда не снашивается, обувь не стаптывается, море расступилось, прошли, как по дороге асфальтированной, да? А фараон погибает. То есть, я так коротко вам говорю, смотрите, сколько чудес. Чтобы, заметьте, это начало, ну, будем говорить, еврейского пути возрождения, да? А чудо, ели одну и ту же духовную пищу, а чудо не произошло с характерами. Вот мы говорим, вот надо духовную пищу употреблять, вот церкви надо слушать, вот с этим надо соглашаться. Я говорю, да, мы можем слушать и соглашаться. Сама духовная пища никак не преобразует наш характер. Чудо от этого не происходит. Духовное питье, ну да, нам там объясняют, вечеря, вот хлеб, вот вино, вот это обозначает то, нам про это рассказывают. Мы едим эту вечерю. И что? Причастились к божескому естеству, стали похожими на Бога? Отнюдь нет. Чудо в этом плане не происходит. Нам, ну да, иногда такое, что так более-менее объясняют, что вино это кровь, там хлеб это тело. А дальше все на обряд переводится. А что написано, что сие творите, ломайте свою плоть, как я свою, что это должно происходить в жизни. Только таким путем мы соединимся со Христом, отделяясь от греховной натуры, противостоя ей. А этого не объясняют, вот и все. И чуда нет. Как бы мы там ни рассказывали про пророчество, про двоицу, про троицу, про всесилие Божье, да, там, про субботу или про воскресенье, мы можем соглашаться, можем что-то делать. Характер от этого не меняется. Чудо не происходит, как в данном случае, что мы прочитали. Дальше написано, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Заметьте, вот тут чуда не было. Они были, почему немногих благоволил Бог и почему были поражены в пустыне? Были похотливы, смотрите, на злое. А это наставление для нас, чтобы мы такими не были. Дальше. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Вы не будьте идолопоклонниками. У нас тоже духовная пища. Иногда бывают там, как говорится, и чудеса с кем-то происходят, но характер остается характером, и здесь на чудо надеяться нельзя, за исключением, как я сказал в начале, христианского младенческого пути. Не станем блудодействовать, то есть мы не станем блудодействовать, потому что произойдет чудо, и мы погибнем. Вот это чудо будет, как погибло в один день 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые искушали и погибли от змей. Не ропщите, обратите внимание, тут уже не о чудесах. Не станем искушать, не ропщите, не будьте, не станем блудодействовать, да? Не будьте похотливыми. Все это происходило с ними как образы, то есть, обратите внимание, с ними происходило как образы, то есть, то, что тогда происходило, это зафиксировано в Писании, а написано нам как наглядное пособие, как образ в наставлении нам, достигшим последних веков. В этом плане не было чудес в Ветхом Завете, в этом плане нет чудес и в Новом Завете. Посему, кто из нас думает, что он стоит, а почему он думает, что он стоит? Но он же ест духовную пищу, он же ходит в церковь, он поет в хоре, он верит в какое-то пророчество, он соблюдает субботу или воскресенье, он пастырь, там он имеет диплом какой-то духовного образования, он думает, что вот и он стоит. Ест вечерю, моет ноги, да, стоит. А здесь речь идет о чем? Ты думаешь, что ты стоишь, потому что ты совершаешь массу, будем говорить, таких доктринальных предписаний. А характер твой такой, какой был, обидчивый, такой и остался. Поэтому, если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы не упасть, чтобы на самом деле ты лежишь. А теперь смотрите выражение. У вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть, смотрите. Что значит человеческое искушение? Искушение, которое человек в силах выдержать. Вас постигло искушение, то есть испытание, не иное. То есть, не как говорят, это человек не выдержит, так мы любим иногда заявлять, да? Ну для чего? Чтобы оправдать свое, как говорится, безволие и свое потыкание греху. Это только Бог, это только ангел может выдержать, так мы любим заявлять. Вас постигло искушение какое? Ну, по тексту если взять, ну, то не было воды какой-то момент, ропот начался, да? То противела нам негодная пища, вот, в виде небесной манны. То женщины появились. И смотрите, кто-то скажет, ну ладно, женщины красивые начали там двигать своими телами, эротические движения, да? Народ не выдержал и рванул. Ну, мужики, я имею в виду народ, да? И 23 тысячи, как говорится, похоронная процессия. Типа, это сверхсилы искушения. Когда женщина начинает вихляться перед нами в обнаженном или полуобнаженном виде, это сверхсил. Нет, Писание говорит, Павел говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Нету сегодня денег, не надо говорить, что это позволительно в связи с этим раздраженным быть. Нету чего кушать, или кушаешь одну гречневую кашу, радуйся. Как радоваться, мне уже надоело. Ну тогда поголодай, клизму сделай. Не надо говорить, что это нечеловеческое искушение. Искушение не иное, как человеческое. А теперь смотрите. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но заметьте, сколько сил есть по тексту,
столько надо выложиться. Вот Бог знает, сколько у нас сил есть. И если Бог допускает искушение, забудьте слово, что это не человеческое искушение. Если Бог допустил, если мы попали в ситуацию, где от нас требуется выдержка какая-то, да, и противостояние, запомните, если Бог допустил, это не сверхсил, это человеческое. Не надо умалять свои силы. Некрасиво. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверхсил ваших, заметьте, не божественных, а ваших. И дальше написано. Но при искушении даст облегчение. Смотрите, не сам его разрулит, не будет вас на руках носить, даст облегчение. То есть где-то подскажет, где-то что-то, знаете, как на ринге там боксеры бьются или борцы дерутся, да, а тренер там бегает вокруг ринга и кричит там, то делай, то делай. Ну, я так образно говорю, да. Даст облегчение, где-то подскажет, где-то немножко даже, может быть, смягчит ситуацию, но будет учить нас ходить своими ногами. При искушении даст облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. Для нас задача, значит, не опустить руки и сказать, не, Господи, не отпущу, пока не благословишь. Вы видите, да? Ходить в церковь, креститься, есть одну и ту же духовную пищу, соглашаться, веровать, молиться, благодарить. Чудо не будет с изменением характера, это надо применять. Бог нас учит, дает духовную пищу, но в нее надо вникнуть, чтобы ее понять. Ее надо применить, это же мы не просто так слушаем или читаем, чтобы, ну, там кому-то рассказать. А, ну, раз я понял, что так надо делать, так теперь бери и делай. Вот это уже делать должны мы. Следующее место. Первое послание Петра, 5 глава, 6 по 10 стих. Смотрите. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью». Смотрите, это Петр, или Бог через Петра, говорит нам, верующим. «Вы смиритесь под крепкую руку Божью». То есть перестаньте гордиться, превозноситься, претендовать на что-то. Вы смиритесь под крепкую руку Божью. И дальше. Да вознесет вас свое время. Да, вот только после этого, когда вы смиритесь, после этого, возможно, что в свое время вы выйдете на какой-то чудесный результат. Но это не будет не результат чуда Божьего. А когда вы смиритесь, под крепкую руку Божью, то есть свою плоть ограничите, в чем вас будет Бог обличать, да? Только после этого возможен какой-то результат в преображении характера. Дальше. Все заботы, я чуть добавлю, и переживания, и страхи, какие возникают у нас в момент там какого-то искушающего обстоятельства, да? Все это возложите на Него. То есть делать вы вот это должны делать, а страхи, переживания, волнения на Него. Ибо Он печется о вас. Видите, вот участие есть Божие, да, в процессе нашего преображения. Он печется о нас. Но заботы, переживания, там, скорби, страхи, да, это мы должны возложить на Него. Но слово «возложить на Него», тут вы понимаете, это не вещь. А доверьте и не поддавайтесь на эти провокации. Доверьте Богу и не слушайте их. То есть возложите, не обращайте на них внимания. А теперь смотрите, дальше что сказано. Трезвитесь, бодрствуйте. То есть страху не поддавайтесь, а молитесь, думайте, обращайтесь к Богу. Получить от Него какой-то ответ, там, подсказку. Смотрите, трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Слово «трезвитесь» и «бодрствуйте» – это не то, что бодрствуйте над другими людьми, потому что он через них хочет вас искусить. Отрезвитесь и бодрствуйте, контролируя свое настроение, свою душу, свой мир побуждений. Противник ходит не где-то через кого-то, меня хочет там поглотить или соблазнить, а через кого-то во мне провоцирует психи, недовольство, страхи, переживания. И если я этому поддамся и полностью деморализуюсь, да, то вот он меня и поглотил. Вот если я в страхе, или я в психах, или я в проклятиях, или я говорю, а пошли вы все, да, вот, я говорю, поглотил. Мы думаем, что ходит как рыкающий лев, это там вот невестка на свекровь, там теща там на зятя, там я не знаю кто на кого, там брат в церкви против сестры, да? Поймите, трезвитесь и бодрствуйте над собою. Все, что вне, если внутри вы у себя будете, у вас все будет в порядке, извне это вообще, знаете, там как кто-то чихает на большом расстоянии. Ну и пусть чихает, вы услышите, может быть, увидите. Это вам не причинит никакого зла. Вы трезвитесь над собой, над своим состоянием. Вы бодрствуете над теми побуждениями, которые и чувствами, которые у вас там творятся, да? Потому что как только не прободрствуете, как только поддадитесь в какой-то момент эмоциям или похоти, знайте, чудо не произойдет, хоть вы перед этим и молились долго. Как только психанете, сорвете, все, поглотил. Не хочу разговаривать с тобой, поглотил сатана вас. Обижен, поглотил. Раздражен, поглотил. И дальше написано, вы как бы противостойте ему твердою верою. Где, в ком? В себе. Заметьте, смиритесь, то есть смирите свое я, свою гордыню, свое хочу, не хочу. Это с собой надо делать, в себе. Бог будет говорить, что, а вот делать, что надо нам. Противостойте ему, дьяволу, добавляю, в виде нашей похоти, в виде нашего раздражения, в виде нашей обидчивости, зависти, да? Противостойте дьяволу в виде нашего плотского какого-то чувства. Заметьте, твердую веру. И что такое твердую веру? Ни шагу назад. Не уступлю, не сдамся, пока я не одолею тебя. Теперь дальше написано. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Смотрите, и в мире с братьями. Вот борьба с самим собой, чудес нет. Страдания. Были бы чудеса, страданий бы не было. Таким бы путем шло освящение, тогда и у Христа была бы такая жизнь. Какой кровавый пот на челе был бы у Христа? Никакой. Была бы у Христа молитва: «Господи, если возможно, избавь меня от чаши сей», там, помните, в саду Гефсиманском, да? Тоже этого не было бы. Просто. Христос делает чудеса для всех. Бог Христу чудеса сплошную. Не болеет, не страдает, не переживает. Ну, никакого искушения. Ну вообще ничего нету. Но в мире для всех одно правило в плане характера – страдания. Да, противостоять злу мы должны, делая собственный выбор при этом. Мы должны противостоять, мы должны трезвиться, бодрствовать. Бог будет, но Бог рядом стоит, как мама, папа на подхвате, чтобы подсказать. Так мы же не бодрствуем, мы же не слышим Бога. Если Бог говорит, так мы противимся, обратите внимание. Тут уж мы сами прилагаем усилия большие в противостоянии Богу. Бог говорит одно, а мы ему наперекор. Я говорю, подождите. Тут мы не говорим, что усилия, а усилия тут у нас большие. И противимся, и пыжимся, и обижаемся, и не соглашаемся, и спорим. И настаиваем на своем, и делаем вопреки Богу и Писанию. А теперь смотрите. Первый этап. Трезвитесь, бодрствуйте, смиритесь, противостойте, да? И 10 стих. Бог же всякой благодати, Бог же всякого благого даяния. Я чуть-чуть так, ну мы же просим, Господи, дай, да? Так вот, Бог всякой благодати называется, благо давать, да? Так вот, Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, а вечная слава своя – это божеское естество. Бог нас призывает вот в это божеское естество. Итак, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, помните. Бог, призвавший нас в вечную славу свою, смотрите, как написано, сам, по кратковременном страдании вашем, я чуть перефразирую, после кратковременного страдания вашего, не Божьего, а вашего, потому что нам придется это испытывать на себе, нам придется страдать своей плотью, нам придется противостоять, нам будет больно, нам будет неприятно. Но смотрите, страдания, это не имеется в виду, меня бьют, я плачу, я ропщу, я недоволен, ну, страдаю. Здесь о другом страдании идет речь. Помните, страдающий плотью перестает грешить. Это не значит, что вот кого колотят, бьют, плюют, тюрьму садят, вешают, вот он перестает грешить. Нет, меня могут бить, а я могу страдать плотью. В каком смысле? Хныкать, роптать, быть недовольным и стать озлобленным даже. А вот стих, который говорит, страдающий плотью перестает грешить, имеется в виду. Плоть хочет удовлетворить свое желание. А я говорю, нет. А она, как маленький ребенок, начинает хныкать, падать на пол, а я говорю, нет. И не встанешь, сейчас получишь и по заднице. Так вот, страдающий плотью, это тот, который противостоит своей плоти. И не позволяет ей управлять, и не удовлетворяет ее желания. Так вот, имеется в виду, что если мы будем противостоять своей плоти твердою верою, да, будем трезвиться, будем бодрствовать, будем смиряться и будем противостоять, плоть будет страдать, а мы ее не будем слушать и будем тверды в намерении идти этим путем. А дальше смотрите, как написано. Бог же всякой благодати сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, смотрите, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вы слышите? Твердыми, непоколебимыми, рожденными свыше, которые не способны вообще грешить, и лукавый не прикасается к ним. Я не раз слышал, как берет пастырь Библию и говорит, смотрите, Бог, да, он вынужден прочитать весь стих, но ударение делает не на то, что я делаю. Я делаю и на одно, и на другое. Как бы стих целиком надо принимать, да? Он так скороговоркой читает, Бог же всякой благодати, сам по кратковременному страданию вашим, братья, слушайте дальше, да совершит, ну как бы сам, да, вот сам же написано, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Заметьте, сам, вы слышите, братья и сестры, сам, а мы тут пытаемся что-то делать. Я говорю, ну, лукавый раб, что ж ты говоришь, как же ты объясняешь? Куда ж деть выше стихи? Почему не читаешь в контексте? Да потому что сам такой. Потому что сам таким образом хочет спастись. Теперь вот это выражение «по кратковременном страдании вашем». Ну, знаете, вот кратковременное страдание, там 15 минут, может, кто-то подумает. Да нет. Кратковременное страдание, это может 3 года быть. Это может быть 2 месяца, это может быть 15 лет. А почему написано «кратковременное»? Ну, вообще наша жизнь кратковременная, и страдания кратковременные, хотя они могут через всю жизнь идти. Но здесь имеется в виду вот эта кратковременность. С чем она связана, от чего она зависит? Так вот, смотрите. Чем тверже, мы, чем с более твердой верой мы противостоим дьяволу, не отпущу типа пока не благословишь, да? Тем кратковременность страданий нашей плоти, то есть заметьте, чем более твердая вера в противостоянии плотскому желанию греху, да, тем короче будет страдание, тем быстрее плоть умрет. Чем более решительно нанесем удар своей плоти ножом, я уже так образно говорю, да, тем быстрее она сойдет кровью и кончится. Но у нас же страдание какое? знаете, вот, вот и когда там, я думаю, вы это понимаете, о чем я говорю, да, вот если бы ребенку было сказано, папа, у тебя наказывать будет сейчас за преступление неоднократное, да, ну ты сам вот говори, сколько тебе ударить, количество раз, сила удара, да, то ребенок бы сказал, ну, папа, вот, вот уже хватит, один раз, ну, только так ударь, знаешь, ну, легенько так, да, да. Заметьте, это не твердая вера. Твердая вера, это так, если папа спросил, сколько ты заслужил наказания? Папа, сколько заслужил, столько и дай. Заработал и получил. Вот это я понимаю твердая вера. Так вот, в данном случае, о чем мы говорим с вами, кратковременность страданий зависит от твердости нашей веры. Чем энергичнее, чем непреклоннее мы противостоим дьяволу, тем страдание быстрее кончится и быстрее результат будет. Чем дольше хнычем, то берем все руки, то опять послабление делаем, то вроде бы пободрствовали, то опять не делаем. То есть сколько этим будем заниматься, вот это, так будем говорить библейским стихом, кратковременность может быть вся жизнь, на протяжении всей жизни. А вот эти слова «да совершит вас», «да утвердит», «да укрепит», «да соделает непоколебимыми» — не идет речь о чуде. Речь идет, научит, напомнит, утешит, обличит, то есть сделает все это через, как мы читаем у Петра во втором послании Петра 1 главы, да, через познание. Он будет разговаривать, до нас что-то будет доходить, мы будем в эти вещи вникать, размышлять над ними, да. Мы будем приходить к пониманию, у нас будет меняться сознание, стереотипы сознания. То, что было для нас привлекательным, станет наоборот отвратительным, мерзким. Изменится внутренний мир, изменится сознание через работу Святого Духа. И когда нам станет это противным, мы вообще никогда больше этого делать не будем. Это называется рождение свыше. Но это опять труд, размышления, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Это опять труд. Труд мыслительный. Если бы мы занимались мыслительным трудом всегда и везде, да, поначалу там бы пришлось побороться. Но если... А потом заповеди его не тяжки. Мы поняли. Чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Они не командуют, они не доминируют. Человек, у него чело управляет его естеством. Разум впереди и во всем главенствует. Бог сказал, мы прочитали, мы услышали, все понятно, все, я больше так не хочу. Для меня, коли это правильно, разумно, для меня это естественно вот так вот жить, а вот то естественно вот так вот не принимать. Вот и все. Вот он переход из одной, как говорится, из одного состояния в другое. Пока еще плоть доминирует, заповеди тяжковаты. Когда плоть приучена к различению добра и зла, заповеди его легки. Следующее место. Луки, 18 глава, с 5 по 8 стихи. Луки, 18, 5 по 8. Но как эта вдова, это помните, притча о судье неправедном и вдове, которая к нему обращалась. Но как эта вдова не дает мне покоя, это говорит судья неправедный, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. То есть она мне уже надоела. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Мысль какая, да? Судья неправедный и без взятки никого не защищает. Вдова бедная взятку не может дать. Дело правое, а защиты нет. Она его просто чем достала? Неотступностью. Он устал от ее надоедания. Ну, он так это воспринимает, ее, как говорится, приходы и ее просьбы. И что Христос говорит? Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Вот смотрите, по поводу чудес, что все будет хорошо. Если вопиют и днем, и ночью, можете представить, какой ситуации могут верующие оказаться. Так вот, Бог ли не защитит? Ну, коль неправедный судья даже с милости велся, больше не от милости, а от того, что надоело эта вдова ему, да? Бог ли не защитит? Ну, как бы тем более защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. А чего же вопиют? Обратите внимание, да, трудности, но вопль, поймите, иногда не из-за трудностей, а и из-за восприятия этих трудностей своим характером, нравом. Вопль от чего? Ну, там, попадали в тюремные обстоятельства, может, страх, что завтра вешать будут, да. Может, кушать не дают, и голодная смерть, как говорится, пред глазами и крысы бегают голодные, да. Ну, я так образно говорю, да. Ну, просто, чтобы вы представили. Избранные Божьи вопиют день и ночь. А Бог, сказано, Бог ли не защитит? Ну, конечно, защитит, тем более, если этот неправедный судья защитил. А дальше написано, хотя и медлит защищать их. А чего медлит? Смотрите, опять стих схожий с предыдущим. По кратковременном страдании вашем да совершит Бог. И в данном случае подобная же мысль. Медлит защищать. Почему? А потому что должно произойти страдание. Какое страдание? Какой результат у этого страдания? Заметьте. Богу не надо наши страдания. Не надо, чтобы нас вешали. Не надо, чтобы нас голодом морили и томили. Да? Не надо, чтобы нас били. Бог не хочет этого. Мы же его дети. Но страх перед этим – это ошейник и цепь сатаны на нашей шее. Это то, что нас может погубить. Если мы будем противостоять твердую веру дьяволу, вот в таких искушающих обстоятельствах, и будем противостоять такой твердой верой, заметьте, чтобы вопль наш, стон, ропот, чтобы они пропали, умерли. Цель у Бога, обратите внимание, не избавить нас от искушения, а избавить от той боли душевной, сердечной, плотской, которую испытывает наша плоть, попав в определенные трудные обстоятельства. Бог медлит защищать их. Теперь я говорю, медлит до каких пор? Пока не прекратим вопить. А чудо где? Вот прекратишь вопль, это будет чудо. Но в этом чуде ты должен принять самое-самое активное участие. Опять, вы поняли, почему вопит? Что Бог хочет у нас воспитать вот этими страданиями? Кстати, я говорю, страдания – это не то, что мы там, что нас Бог, вот там, как говорится, преследует, и все время то в тюрьму, то суму нам вручает, то на голод садит, то еще на что-то. Нет, Бог этого не делает. Бог допускает различные обстоятельства. В силу нашего выбора, там, в силу, может быть, там каких-то проделок сатаны, но не Бог, Бог это только допускает, да? А дальше Христос говорит такие слова. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Когда вскоре? Когда перестанешь вопить. Помните, я как-то рассказывал о случае своей жизни, да, меня арестовали, под следствие, как говорится, посадили, да? Ну, я настроен был в тюрьму идти. Я и сам-то явился, как говорится, не с повинной, а явился, потому что уже, как говорится, жизнь так приперла, что мне... я не могу жить спокойно, потому что мне все равно тюрьма, ее не миновать, да? Да, я пришел, мне там угрожали, потом, в общем, будешь сидеть, коль не каешься в своих, как говорится, преступлениях, как они говорили, да? И я говорю, я пришел вроде сам в тюрьму, готов сидеть, а в плоти, вот знаете, вот что-то такое, Господи, я пойду. Ну, лучше, конечно, избавь, не очень-то хочется мне туда идти. Я понимаю, что с Богом буду, но все равно лучше на свободе. Ну, сами понимаете, плоть, она есть плоть, да? И вот, я говорю, камера несколько раз уже полностью весь состав поменялся. Там проходит какое-то время, там уже дело туда-сюда довели до какого-то судебного дела, уже, как говорится, на суд повезли, после суда уже дальше куда-то повезли, да? А я лежу и сижу тоже, да, на нарах, и ничего не происходит. И я в душе вот так легенько, не сильно, но дергаюсь. И думаю, Боже, ничего со мной не делают. Ну, собрались арестовывать, так уже садить, так садите, да? Нет. А я вот анализирую, что, чем заниматься в тюрьме, как не только размышлением. Вот думаю, я ловлю себя на мысли, что в душе у меня вот эти дергания. Все равно плоть не хочет, все равно она еще, как говорится, так живенькая, обрекается. И вы знаете, до меня дошло. И я сказал, Господи, прошу тебя, в общем, так, все, больше никогда я не буду вот это дергаться. Так, Господи, определяй. Судить, лесоповал где-нибудь на крайнем севере. Лесоповал, значит, я там надо. Господи, я больше не буду свою плоть слушать. Все. Знаете, вот, как говорят, как отрубил. И вы знаете, сразу перестал переживать. Как бы отдал вот это в руки Божьи, вот это положился на крепкую руку Божью, да? Что вы думаете? Такой мир наступил в сердце. Все, сидеть не буду. Вот не поверите, вот чудо какое-то, вот сидеть в тюрьме и вдруг радость, что не будет, тебя не осудят, и ты выйдешь на свободу. Я внутри, вот такой мир получил, ты обратите внимание. У меня не вопль был, не стон был, ну, такое легенькое, какое-то такое, знаете, плотское, ну, несогласие. Но это тоже продлевало страдания. Я, конечно, не вопил день и ночь, я лежал, спал, просыпался, думал. Я не вопил, но это тоже была мелочь, которая портила мне мое настроение. И вдруг наступает такой мир. Я сидеть не буду. Вот ни с того, ни с сего. Вот это чудо. Но после того, как я сказал, так, все, хватит моей плоти. Надоело. Что-то там разговорились с теми, которые рядышком. Я говорю, да я сидеть не буду. Они говорят, ого, с твоими-то, как говорится, намеками на статьи. Сидеть будешь, как миленький. А я говорю, нет, не буду сидеть. Причем так вот и говорю, так спокойно, и как будто сидеть и не буду. Вроде в гости пришел. Буквально на следующий день вызывают и говорят, так, иди отсюда, тебя тюрьма не исправит. Это я вам для чего говорю? Да, это мой жизненный опыт, мой пример. Не делюсь чьим-то примером своим, пережитым. Что испытывал. И каким образом открывалось понимание вот этих библейских стихов. Дочитываю Луки 18 глава, 8 стих, да? Значит, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот мы чуть выше читали предыдущее место, да? Противостойте ему твердую верою. И вот здесь Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Какую? Вот такую твердую. Задаю вопрос, по отношению к чему или к кому? По отношению к сатане и противостоянию ему. То есть, почему Бог допускает трудности? Почему нас обзывают? Почему Бог допускает, что там жена изменяет? Или муж орет на жену и бьет? Или там на работе что-то случается? Или мы заболеваем и не исцеляемся? Почему Бог допускает нам это все? Чтобы у нас выработалось, чтобы мы воспитали с помощью Божьей твердую веру, которая будет противостоять недовольству, хныканию, возмущению, ропоту, обиде. Вы понимаете, да? Бог не хочет наших страданий и может чудесным образом нас спасти от этого. Но характер-то не поменяется. Да, мы будем хорошие. Да, мы будем не в пустыне. Да, нам Бог уже заменит эту опротивевшую манну, чтобы каждый день с утра до вечера одну и ту же манну не есть. Да, будет райские, как говорится, кущи, сады, овощи, фрукты, орешки, семечки. И жареные, и, как говорится, и подсолененькие, и подслащенные, да? Но у нас мир и радость будет только потому, что у нас все есть. И вдруг чего-то нету, Бог опять тут взял и дал, и ангелы тут же подлетели, и тут же, как говорится, скатерть-самобранку накрыли. Да, у нас будет характер, вот если бы меня никто не трогал, я был бы спокоен. Если бы меня не задевали, я всех бы любил. Что это за любовь? Что это за спокойствие? Что это за нрав? Да, он хороший, потому что меня никто не тревожит. Поэтому Бог готовит нас к вечности. Мы должны быть спокойными, умиротворенными, радостными, любящими. Даже наших врагов. Не только когда нету ничего искушающего. А даже вокруг нас армия стоит искусителей. А нам... все равно. Стоят, говорят, плюются, угрожают. Мы будем говорить: Господи, прости им, ибо не знают, что делают. Так вот, когда мы воспитываем в себя твердую веру, в противостоянии искушениям, которые провоцируются извне, но искушение самое страшное, которое в нас. Когда мы этим внутренним своим искушением противостоим твердой верою, типа «я сказал, и так будет, ты понял?» Вот тогда открывается мир божественных чудес. Вот тогда Бог может уже нас использовать как свои орудия. Я вам такой пример приведу, да? Вот там Петра и Иоанна за то, что они там проповедовали где-то в Иерусалиме, вот им запретили, вот там им их, может быть, били по устам, да, вот их посадили в тюрьму. Или там Павла, как когда-то, да, и вот я говорю, допустим, там заковали, посадили, ну, что обычно с человеком происходит? Страх, все, тюрьма, убьют, повесят, замучат, голодом заморят, да? И вот Петр и Иоанн, допустим, начинают петь. Они лежат, закованные там, допустим, да, или не закованные, но все равно в тюремных, как говорится, стенах, поют. Счастливые. Обратите внимание, твердая вера была настолько, что страх пропал. Убежал страх. И дальше чудо. Приходят ангелы. Стражам по глазам провели, они заснули. Я так образно говорю, да? Дверь, хоть была замкнута, так взяла, отворилась. Сказали: так, вставайте. Они утром опять проповедь говорят. На том месте, где их вчера взяли. Вот это начинаются чудеса. Но смотрите, это чудеса уже такие, будем говорить. Миссионерские. Спасительные в физическом плане от тюрьмы, от сумы. Ну, зачем Богу вот это все наши страдания, когда страх-то побежден? Искушения уже внутри нас нет. Вот когда мы занимаем вот такую позицию, после кратковременного страдания нашего, вот там вот чудес нет. Бог хочет нас воспитать добрыми, мудрыми, любящими христианами, осознанно понимающими. И как человек, грех падает, там же тоже чудес не было, проснулись, и вот грех какой-то прицепился. Ну, ни с того, ни с сего, как я не знаю что, как зараза какая-то, да? Нет. Смотрели, читали, наблюдали, слюнки пускали. Заметьте, без чудес мы вляпывались в грех, и как в болото тина нас засасывала. Чтобы понимали, как мы в грех влазим, вникай. Чтобы понял, как нелегко избавляться, борись. А для чего? А чтоб потом думал в следующий раз, идти сознательно вот туда в сторону греха или не идти. Делай выводы. Для чего Бог это все допускает? Чтобы мы все пережили. Чтобы мы поняли вот эту анатомию грехопадения и эту анатомию греха, это воскресение из мертвых. Да, мы прикладывали усилия и совершали труды, чтобы в грех влезть. Теперь вникайте и прикладывайте усилия, чтобы из него вылезти. И знайте, чем больше будете опускаться на дно, тем тяжелее и дольше будете всплывать на поверхность. Чтобы у вас было свое осознанное чувство, осознанное понимание, как надо жить и почему. И вот когда мы противостоим твердую верою своим искушением в нашей плоти, да, кратковременно страданий, как я уже сказал, уменьшается. И страдать должна наша плоть, которой мы не должны позволить что-либо делать. И когда вера твердая, которую Сын Человеческий хочет найти на земле, вы слышите, да? Нам же сегодня объяснили, что мы ничего не можем. Борьба с грехом бессмысленная, бесполезная. Это только Бог может силой Святого Духа чудесным образом изменить нас. Это так нам рассказывают эти басни, наши сказочники и волшебники, да? И потому, говорю, народ так настроен, что грех непобедим, бедный я человек, нет праведного ни одного. И веры нет, заметьте, веры в противостоянии дьяволу внутри себя, в виде наших плотских похотей. Вы поняли, почему Бог сразу не отвечает на вопрос, а воспитывает нас? Терпение у нас, чтобы было. Надежда, чтобы у нас не оскудевала. Чтобы мы учились идти куда-то, делать что-то, стремиться к чему-то, преодолевать себя. Распять в себе вот эти плотские похоти. После этого Бог защитит. Обязательно. Дальше я вот теперь, видите, подходим к чудесам. Дальше чудо будет обязательно. Бог спасет. Из огня выйдем неопаленными, без запаха дыма даже. Как три отрока в Вавилонской печи, помните, да? Да, они занимались собой, там Библия, ну, книга Даниила в данном случае много не описывает. Да, они были благочестивые, три отрока эти и Даниил. Даниила садят в львиный ров, а он с львами там, как говорится, как с котятами, лежит. Они его лежат, он их гладит, шейку чешет. Приходит царь. Обратите внимание, у него страха нет, у Даниила. Страха нет у трех отроков. Вы помните слова трех отроков? Там гневный, разгневался царь, так бросить в печь, печь раскалить там в семь раз, а более обыкновенного, хотя и той температуры, что было, хватило бы, как говорится, чтобы испарились они, да? И бросить в печь. И слова, которые они говорят, да будет известно тебе, царь, что истукану мы твоему не поклонимся. Бог силен спасти нас от печи твоей раскаленной. Но если и не будет этого, я чуть вставочку сделаю, у нас страха нет никакого, мы давно этот страх победили. Но даже если не будет, да будет тебе известно, царь, что мы все равно не поклонимся. Это привело в бешенство царя. Ну, бросили. И вы помните. Огненная печь. Сгорели только веревки. Да, чудо. Ходят. Потом появляется там, или уже сразу появился, я сейчас не буду вдаваться в детали, да. И четвертый, подобный Сыну Божию. Христос. Так я вам хочу сказать, чтобы так сказать, что Бог силен меня спасти, А если не спасет, тогда будет тебе известно, забудь, что я когда-нибудь поклонюсь твоему истукану. Чтобы вот так сказать, вы понимаете, какую жизнь надо было прожить, и как надо было свои похоти ограничить и распять. И эти люди осознавали, что Бог силен спасти. Но нам надо распять вот этот страх, боязнь. А что если будет? Ну, я вам пример такой приведу. Вы же сами понимаете, там, тебя повесим, ну и вешайте. Так, понятно, не действует. Что еще? Жену повесим. Ну, вроде как за жену надо переживать. Ой, ладно, отрекусь, чтобы жену не повесили, а то ж повесят. А Бог дает понять, отречусь, ее все равно повесят. Я не говорю, что надо быть таким бесчувственным, таким жестоким. Ну, вешайте мою жену. Если жену любите, так, конечно, вроде и сказать, вроде как говорится, грешно. Но если мы скажем именно так, что да будет воля, я все равно не отрекусь. Тогда детей твоих сейчас перед тобой будем резать. Попробуйте. Мы все под Богом ходим. Это я вам для чего говорю. Когда человек перейдет вот этот барьер внутренний, да? Когда путем страданий он распнет свою плотскую похоть настолько, что она умрет. У нас же будет еще и опыт, который нас будет в чем-то убеждать, да? И именно после этого, когда человек вот это испытает и в этом убедится, вкусит, как благ Господь, вот наступает мир, наступает эпоха, наступает момент в жизни, когда человек, он не будет бояться тюрьмы, не будет бояться угроз, но при этом он делает все правильно, сам не будет провоцировать и сам не будет лезть во искушение, да? Ему скажут, повесим, ну вешайте. Ему скажут, сожжем, пожалуйста, если получится у вас. И я это для чего говорю? Вот дальше, когда ученики, первые христиане, распяли плоть со страстями и похотями, когда они были единодушно вместе, когда они примирились, когда перестали спорить и бороться за пальму первенства в Царстве Божьем, да? Вот смотрите, только после этого, после кратковременного страдания ихнего, после распятия плотских похотей, да, только после этого начинается мир чудес. Но обратите внимание, не с характерами. Характер так и остается. Я вам для чего это сейчас говорю, просто чтобы вы просто поняли, что этот характер это хорошо, достижение это хорошо, борьба это правильно, нужно, тоже хорошо. Но вы помните, даже будучи апостолом, Петр в какой-то момент где-то не прободрствовал, исходя из каких-то там, я не знаю, своих соображений. Помните, лицемерил, с язычниками вел себя вот так, среди иудеев, обрезанных иначе. Павел вынужден был обличить. И тоже чуда не было. Допустил мысль себе так вот, что надо как-то хитрить, лавировать, да? Пожалуйста, вот он и грех, вот оно лицемерие. И опять, что чудо? Павел при всех его обличил. Я сейчас не говорю о том, что Петр такой рассякой, там плохой, да. Записано нам просто, чтобы мы поняли. С характером будет оставаться одна и та же направленность. Бороться, думать, бодрствовать. И можно достигнуть состояния, я уже так буду говорить, Люцифера на небе. Премудрый и преподобный. После, там кто-то же, да, будет восхищаться, ой, ты такой умница, ой, ты такая умница, да. А дальше может появиться мысль, не буду бодрствовать, а что меня Богом не делает Бог, а что не берут меня в совет богов? Ах, так? Я сейчас пальцы веером покажу. Я говорю, вы понимаете, даже в этом плане и в вечности есть шанс упасть. Ну не упадем уже, кто спасемся, потому что уже прошли этот путь. И второй раз на те же самые грабли наступать как-то так и некрасиво, и не мудро. То есть в характере чудес не будет. Работа Святого Духа, наставление, обличение, подсказка на каждом этапе, в каждом классе божественной школы. идем в ногу, как говорится, ну, говорят, со временем, я говорю, идем в ногу с Богом, с Божьим наставлением, не отстаем от программы, все нормально. Внешне Бог может через нас и чудеса делать, и кто-то кого-то может воскресить, и кто-то кого-то может слепого сделать зрячим, глухого слышащим, калеку скачущим. Скажет просто, именем Иисуса встань и ходи. И в печь бросят, и выйдем, как говорит, туда бросят, а мы с другой стороны вылетим в присутствии ангелов. Да, вот так будет. Это мы с вами подошли, уже будем говорить вот о чудесах в христианстве. Да? Я на этом сегодня уже буду заканчивать, чтобы вас не задерживать. Да, тема не закончена, мы еще с вами ее будем продолжать. Да? На этом наше общение заканчивается. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений и до следующих встреч. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Размышляйте над тем, о чем мы с вами разговариваем, что мы читаем, цитируем. Размышляйте. Без этого мы не сможем к чему-то прийти и что-то понять. Еще раз всего хорошего.